Глава 11. Посадочный модуль «Альфа» на глубине 1200 футов ниже уровня моря, близ северного побережья Марокко. Если прежде в уединении нуждалась Кейт, то теперь настал черед Дэвида. Шагая по тесным коридорам корабля и поднимаясь на лифте в сырую темную штольню, ведущую на поверхность, он старался не думать, но помимо воли мысли его то и дело обращались к неизбежному решению — остаться или уйти. Решение остается за Кейт. И каким бы оно ни было, Дэвид понимал, что останется с ней рядом до самого конца, несмотря ни на что. И только уповал, что конец этот придет не здесь, в этом холодном, темном, чуждом месте. И ему представлялось, как они сидят рядышком у камина, в доме его родителей. Он читает... Она задремывает в его объятиях, как они отсыпаются чуть не до полудня, не спеша никуда и ни ради кого, и все им до лампочки. Они это заслужили. Они свой долг выполнили. Полнейшую тьму круглой штольни нарушал лишь блеклый свет звезд, и в конце концов Дэвид вышел из нее на залитый лунным светом склон горы. На поддонах у входа стояли несколько ящиков припасов. Некоторые коробки были вскрыты и частично опустошены Дэвидом и Мило, питавшимися этими пайками. Берберы, контролирующие Северное Марокко, регулярно их снабжали, чувствуя себя в долгу перед Дэвидом, который помог им захватить базу Иммари в Сеуте. Вдали переливалась огнями обширная база. Прожекторы на сторожевых башнях обшаривали своими лучами периметр. Дальше сияли огоньки административных и жилых зданий. Из-за сияния луны и ярких огней базы Дэвид едва не прозевал Мило, сидевшего за самым дальним ящиком. Подросток сидел, скрестив ноги и закрыв глаза. На миг Вейлу показалось, что тот спит, но тут юноша медленно открыл глаза и сделал глубокий вдох. «Тебе бы стоило поспать, Мило». «Я бы с радостью». «Но мой рассудок отказывается сотрудничать». Он встал. «А доктор Кейт? Она будет жить?» «Толком не знаю. Пожалуйста, поведайте мне». «Она говорит, что не поправится». Говорит, Альфа выдал правильный диагноз. Мило отвел взгляд, и вы ничего не можете сделать. Порой не остается ничего иного, как наслаждаться оставшимся у нас временем. В этом нет ничего дурного. После этого ни тот, ни другой не обменялись ни словом, просто лежали, глядя на звезды. Так прошел час, а может и больше, Дэвид утратил счет времени. Он уже задремывал, когда Мило вдруг нарушил молчание. «Вы останетесь здесь?» «Надеюсь, нет». «А куда?» «В Америку». «В ваши края?» «Угу, в Северную Каролину, где я вырос, если она поедет». «Я хочу увидеть Америку», — обернулся к нему Мило. «Вот почему я выучил английский». «Ты должен обязательно туда съездить». До слуха Дэвида донесся треск сломавшейся вдалеке ветки. Насторожившись, он прислушался. Больше не донеслось ни звука. «Мило, это радио еще у тебя?» — прошептал Вейл. «Да», — юноша похлопал себя по боку. «Ступай вниз и не выходи, пока я тебя не вызову». Мило прищурился, потом кивнул и бесшумно скользнул с терраски у вершины холма обратно в темную штольню. Дэвид скрылся за ближайшим ящиком, взявшись за кобуру. Шаги смолкли, но кто-то здесь еще есть. Вейл чувствовал это кожей. Добравшись до их с Дэвидом спальни, Кейт почувствовала себя вымотанной до предела. Она даже не представляла, то ли это последствия хирургического вмешательства, то ли суток экспериментов напролет, а может, из-за того, что наконец-то избавилась от секрета, который так долго таила от Дэвида. Она рухнула на кровать, совсем рядышком со струйкой крови, засохшей на подушке и простыне, медленно стянула простыни и наволочку, швырнула их на кровать каюты через коридор напротив и постелила свежие простыни. И уснула, едва голова коснулась подушки. Еще не открывая глаз, Кейт сразу же поняла, что постель пуста. Узкие койки команды не предназначены для двоих, и в них куда теплее, когда и она, и Дэвид в постели, и все же, протянув руку, коснулась пустого места там, где должен был лежать он. И в этот миг приняла решение. Она проведет свои последние дни с Дэвидом там, где он захочет. Это и ради него, и ради себя самой. Женщина закрыла глаза снова, и пришедший сон был лучшим с тех пор, как она себя помнила. Ожидание оказалось скверной стратегией. Дэвид заключил, что человеку на опушке известно его приблизительное местонахождение и что тот может быть не один. Он уже собрался было метнуться к следующему ящику, когда в ночи разнесся зычный, знакомый Дэвиду голос: «Приятно видеть, что твои инстинкты не притупились». Поднявшись, Дэвид увидел появившуюся на опушке Соню, вождя берберского племени, контролирующего сейчас Сиуту. Лицо у нее было довольное. «Могла бы сообщить о своем приходе». «Как и ты, я предпочитаю фактор внезапности». Дэвид улыбнулся, оценив ее упоминание о его внезапной атаке и захвате базы Имари, опираясь на помощь ее самой и ее племени. «По-моему, вы прямо-таки завалили нас припасами», — указал он на ящики. Шаловливая улыбка Сони померкла. «В свете грядущего нет». Дэвид бросил взгляд в сторону базы. «Да, огней больше, чем требуется для обычного ночного дозора. Они готовятся к атаке». «Когда?» «Со дня на день. Быть может, даже завтра. Если шпионы правы, контратака Имари будет глобальной. Война на всех материках». «Как? Я думал, с ними покончено. Они консолидировали свои силы и привлекают новых приверженцев. Начали захватывать электростанции и продуктовые склады по всей планете». «Это что, шутка?» «Многие не хотят возвращения прежнего миропорядка. И альтернатива Иммари, их мировоззрение, многим импонирует». Дэвид снова оглядел базу. «Но вы готовитесь не к обороне базы. Вы планируете атаку». «Иммари перебрались в горные области», — кивнула Соня. «Пытаются занять высоты, где смогут продлить сражение. Испанцы планируют потеснить их к морю в сектор обстрела наших рельсотронов. Мы можем прикончить их, вынудить сдаться, при условии, что сумеем удержать здесь позиции». «Хороший план», — кивнул Вейл. «Это часть более обширного плана. Альянс Орхидея обдумывает последнее наступление, чтобы покончить с Иммари раз и навсегда». Она указала на самолет, стоящий на взлетной полосе. «На заре я отправляюсь в Америку. Я буду представителем Северной Африки». «Представителем на чем?» «На Всемирном военном совете». Дэвид начал догадываться, к чему она подбирается. «Примем мои поздравления», — бросил он, отворачиваясь. «Я надеялась, что я буду заправлять в Сиуте в твое отсутствие. Ты мог бы спасти немало жизней снова». Взгляд Дэвида задержался на темном коридоре, ведущем к кораблю, и Кейт... «Не могу. Из-за женщины, ради спасения которой ты сюда и прибыл?» «Да. Она больна. Я ей нужен». «Смотреть, как страдает любимый человек, — худшая пытка на свете. Если останешься здесь, тебе надо забрать припасы вниз. Я не знаю, сколько продлится наступательная операция». «Мы подумывали провести ее последние дни в Америке». Дэвид оглянулся на взлетную полосу, на самолет, который он собственноручно пилотировал от Мальты до Сиуты. «Но если ты берешь самолет, я вас подброшу», — улыбнулась Соня. «Это самое малое, чем я могу отплатить за то, что ты сделал для моего народа. Буду весьма признателен». Пошел дождь, и оба уставились в пространство. Ливень будто набирал силу с каждой секундой. «Похоже, зарядило по-крупному», — заметил Дэвид. Соня резко повернула голову, словно что-то услышала. Вейл подобрался к ней поближе, заняв оборонительную стойку. Она прижала палец к наушнику. «К нам летит самолет. Американский военный транспорт запрашивает разрешение на посадку. Человек на борту называет себя доктором Полом Бреннером. Он хочет говорить с доктором Уорнер. Говорит, что она может подтвердить его личность». Дэвид поразмыслил над этим требованием. Он ни разу не встречался с Полом Бреннером и не представлял, как может удостоверить его личность. В свете надвигающейся войны не исключена возможность, что на том конце может быть самозванец Иммари, уповающий проскользнуть на самолете мимо рельсотронов и нанести удар по базе. Спроси его, как доктор Уорнер излечила чуму. Несколько секунд спустя Сони передала ответ Бреннера. Он говорит, это вопрос с подвохом. Он не знает. Знает только, что она что-то нашла на Мальте и передала это ему в преемственность. Он хотел бы задать ей тот же самый вопрос. Спроси его, не за этим ли он прилетел. «Нет», — сказала Соня. «Он говорит, это связано с кодом на радиоспутнике, что это может иметь отношение к находкам в Гибралтаре и Антарктиде». Вейл нахмурился. «Дождь уже полил, как из ведра. Хочешь, чтобы мы дали ему отворот-поворот?» «Нет», — возразил Дэвид, — «пускай садится. Но стерегите его. Пусть его приведут сюда несколько человек. Внутрь не пускайте». Почему-то ему казалось, что лучше к кораблю никого не подпускать. «Я выведу Кейт наверх».